Вторая тема алахическая,
которая затрагивает ряд принципиальных вопросов в алахе. Есть в Торе заповедь. Бейомо титен схаро. То есть человеку, который работает по найму, нужно расплатиться с ним в тот же день. Более того, существует запрет, запрещено откладывать выплату заработной платы. И с точки зрения алахи в Торе, во времена Торы рабочие работали полную смену. То есть было две смены, ночная и дневная. И работали, как говорится, от зари до зари. Это не метафора от зари до зари. Так было принято работать от зари до зари. То есть от рассвета и до захода солнца. Соответственно, рабочий, который нанимался на дневную работу, он работал от утренней зари до вечерней зари, и ему нужно было выплатить заработную плату в течение последующей ночи, так, то есть две половинки дня, которые ему дает, и про это сказано, Лоталин пиулаца хиритхада бокер, чтобы не заночевала у тебя заработная плата работника до утра, а рабочий, который работал в вечернюю смену, то есть он работал от вечерней зари до утренней зари, Тора дает полдня на то, чтобы организоваться и заплатить ему заработную плату. Про это написано Лотаво ла вашемеш, чтобы над его заработной платой не зашло солнце, нужно ему заплатить. Итак, есть два запрета. И одна заповедь мицва тасе, бьемо титен схаро. В наше время, когда люди не работают от зари до зари, и условия найма, они совершенно иные, то сегодня эта алаха звучит следующим образом. Человек, который, скажем, он сделал какую-то небольшую работу на несколько часов, и он закончил эту работу, заканчивает ее до захода солнца, то нужно расплатиться с ним, мицва расплатиться с ним до захода солнца. Если он уже выехал в ночь, то нужно с ним расплатиться до утра, до рассвета. В том числе человек, который работает по найму, скажем, месячная заработная плата, в тот момент, когда он закончил этот свой месяц работы, до конца половинки дня мицва с ним расплатиться. Есть в этом целый ряд тонкостей, сложности, например, места работы, в которых человек заканчивает работать месяц, а там известно, что принято платить 5 числа месяца или 15 числа месяца и так далее. Это отдельная история, в которую сейчас мы не будем входить. Почему? И то, что я хотел затронуть сегодня, это вот какой вопрос. Все, что говорилось до сих пор, говорилось о паденных рабочих, то есть повременная заработная плата. А есть же еще и сдельщики. Так называют понятие, которое называется в алахе каблан. Каблан — это означает человек, который делает, его форма найма и заработной платы, она сдельная. Неважно, когда он сделает вещь, если, например, самая простая вещь, у меня что-то испортилось, я даю человеку эту вещь, чтобы он ее починил. Неважно, когда он это делает, он может ее начать чинить в ту же секунду, как я ухожу от него, он может сделать это потом. Все, что от него требуется, это сделать это дело, выполнить заказ, и затем я ему плачу. Точно так же, когда мы заказываем, чтобы человек нам что-то сшил, или он чтобы нам что-то построил, человек, который строит нам дачу, или человек, который делает нам шкаф, и так далее, и тому подобное. Все это сдельщики. Вопрос? Распространяются ли вот эти заповеди Торы о своевременной оплате на сдельщиков или нет? В стихах Торы речь идет явно о повременщиках. Бьемоти тен схаро. В тот же самый день дай ему заработную плату. И чтобы его заработная плата не заночевала с тобой, и чтобы не и так далее, и так далее. Речь все идет о том человеке, который работает по времени. И если он закончил работу в определенное время, то Тора дает еще какой-то хвостик времени для того, чтобы организоваться с деньгами и заплатить ему. А как нам быть с вопросом по поводу сдельщика? Вот такой вопрос задает Талмуд в трактате Бав Мицве. А подоплека этого вопроса вот какая. Когда я даю человеку, предположим, есть портной. Я купил материал, я купил ткань и приношу ему, говорю, пожалуйста, сшейте мне костюм. Стоит определенную сумму костюм. Прежде всего, я заплатил сам за материал, его работа что-то стоит. Как мы рассматриваем эти отношения? Покупаю ли я у него его работу, и нанимаю ли я его на работу к себе, или же эта ситуация может быть рассмотрена по-другому. А именно, он в процессе работы создает добавленную стоимость. Понятно, что 3 метра материи, они стоят там, $70, а пошитый костюм, он стоит уже $200. То есть здесь произошел процесс создания добавленной стоимости. Он им. Эта добавленная стоимость, кому она принадлежит? Принадлежит она мне, заказчику и хозяину материала. Ведь он же не просто создает эту добавленную стоимость где-то вне, в безоблачном пространстве. Он создает ее, работая над моим материалом, над моей материей. Значит, может быть, она принадлежит мне. И тогда, если она принадлежит мне, получается, что расплачиваясь с ним и давая ему $130 за работу, я попросту веду с ним отношения, как и с повременными рабочими. То есть, единственное, что у нас не было привязки регламента по времени. Я ему не сказал, когда работать, в какую смену, когда чего он работал, когда у него получилось. Но, в общем-то, я плачу ему только за труд, либо нет. Либо, несмотря на то, что материал был мой, но добавленную стоимость он создает, и это дело его руки, его голова, они создают добавленную стоимость. И тогда получается, что когда он мне уже звонит и говорит, что работа сделана, тогда происходит процесс продажи. То есть он продает созданную им добавленную стоимость, продает ее мне за $130. А разница, именно самая первая разница, разниц много, прежде всего по вопросу именно о своевременной выплате заработной платы. Ибо если я покупаю у человека его добавленную стоимость, то здесь нет этого требования своевременной выплаты, как в любой другой покупке. То есть если я купил бутылку пива, так, понятно, что за бутылку пива надо заплатить. Но если я заплатил не сразу, а заплатил за эту бутылку пива через 2-3 дня, я не нарушил никакого запрета. Ибо Тора не требует моментальной выплаты за купленный товар. Что касается заработной платы, да, там есть требование ультимативное, бьемоти тенсхаров, в тот же самый день расплатись с ним, как только он закончил работу, в этот день ты должен с ним расплатиться. Стало быть, если я говорю, что добавленная стоимость принадлежит мне, как хозяину материала, тогда я ему плачу ему за работу, и тогда он, как любой другой работник по найму, значит, я обязан расплатиться с ним моментально. То есть, как только мне звонит этот портной и говорит, ваш костюм готов, приходите. Я прихожу, забираю его, с того момента, как я забираю, в этот момент включается счетчик, и я до конца дня, если это происходит днем, или до конца ночи, если это происходит ночью, должен с ним расплатиться. Либо, я говорю, не так, либо на самом деле тот, кто хозяин этой добавленной стоимости, это сам производитель, то есть ремесленник, портной в данном случае, и он мне ее попросту продает. А если продает, так даже если я ему плачу не сразу и с определенным опозданием, то я запрета не нарушаю. Значит, вопрос очень серьезный по поводу чека прежде всего. Талмуд говорит следующую вещь, что если, скажем быстрее, чек по природе своей, есть большой спор между сегодня авторитетами. Что такое чек? Является ли чек попросту письмом в банк, прошу выдать подателю всего столько-то денег, и тогда это не деньги. Тогда получается, что я расплатился с работником не деньгами, а вместо этого дал ему письмо, к банку, чтобы те ему дали деньги. Либо другие авторитеты говорят, нет, поскольку существует определенное хождение чеков тоже, то есть получив чек, я могу вместо того, чтобы нести его в банк, я могу чеком этим на мое имя расплатиться, скажем, с тем же самым портным и передать ему чек, который выдали на мое имя. И тогда получается, что чек имеет и хождение, хотя он, конечно, не денежный знак, но все-таки определенный, и тогда можно его рассмотреть как деньги. Это спор, мнение Рава Ильяшева, что чек – это письмо в банк, а не деньги, Нафка Мина на много других вещей, но все согласны, что чек вперед, отложенный, это уж точно не деньги, а это только письмо в банк, поэтому получается, если рабочий согласился принять чек отложенный, тогда мы не нарушаем запрет. Но если он не соглашается и говорит мне, я хочу деньги наличные, а мы ему пихаем...
Почему человек, например, Тора взял оплатить ему, а не его
согласие? Совершенно верно. Нет, дело в том, что в тот момент, когда Тора, при всем при том, что Тора меня обязала, если он, значит, Аллаха говорит, что если он не требует заработной платы, то есть он прощает не своевременную выплату, как это происходит, например, с теми, кто получает зарплату 5 числа месяца, они заканчивают работу 31 числа месяца, а зарплата у них будет даже не обязательно 5-го, 1-го. А? В этом случае запрет не нарушается, потому что тем, что они не требуют 31-го и согласны ждать до 1-го, то они тем самым дают нам возможность не нарушить. Мицву мы не выполняем, бьем отитен схороб, потому что это не в тот день, это на завтра. Но запрет, по крайней мере, хотя бы не нарушаем. Уже как-то легче. Вообще, когда начинаешь читать эти алахот, то становится иногда немножко нехорошо. Окей. Рассматривая этот вопрос, Талмуд вроде бы приходит к выводу, по крайней мере, так там приводится в Бамицее мнение Рав Шешита, что запрет несвоевременной выплаты заработной платы относится и к сдельщику тоже, что означает, вроде бы, в переводе на другой язык, что добавленная стоимость не принадлежит сдельщику, она принадлежит хозяину материала. И тогда, соответственно, на него распространяются все те требования Аллахи, выплатить ему своевременно и запрет переносить плату без его на то согласия на другое время и так далее, и так далее. Вроде бы это вывод Талмуда. Правда. И вот здесь очень одно важное «но». При всем при том, в Талмуде написано, что вот этот счетчик включается только с того момента, как ремесленник передал нам законченный результат его труда. Если он мне звонит и говорит, ваш костюм уже готов, приходите забирать. Я говорю, у меня сегодня нет времени. А можно я через неделю приду? Пока я не взял этот законченный материал, счетчик не включился, запрета я не нарушаю. И с мицвой у меня проблемы нет. Только как с самого момента, как я уже пришел забирать, только с этого момента и включается счетчик. Почему? Некоторые объясняют, что здесь, что с одной стороны он удерживает, я удерживаю его заработную плату, а он вместо этого удерживает мой костюм. На худой конец, если я окажусь таким нехорошим человеком, что не стану ему платить или буду тянуть, в конечном итоге он может взять этот костюм и попытаться его реализовать и с паршивой овцы хоть шерсти клок, хоть каким-нибудь образом выручить за него что-то. Другие говорят, что дело не в этом. Другие говорят, что если я не прихожу за готовым товаром, значит я соглашаюсь, я выражаю свое согласие на отсрочку выплаты, и это тоже проходит. Третьи говорят, что просто еще это означает, что работа как таковая не закончена, ибо окончание работы, а именно окончание работы обязывает меня выплатить заработную плату, окончание работы для ремесленника, для паденщика, окончание работы, как только у него кончился рабочий день кончится в 3 часа 30 минут, все, с этого момента работа кончена, есть обязанность расплатиться. А у сдельщика окончание работы, момент, когда он вручает мне готовый товар. Стало быть, если я не хочу его получать, так, то тем самым я не включаю этот счетчик. Кстати, Мишна Брура приводит конфликтную ситуацию. Как быть человеку, у которого в пятницу мало денег наличных, у него есть возможность либо купить себе еду на субботу, чтобы у него был приличный субботний стол, либо расплатиться с человеком, который ему сделал какую-то работу. А денег боливар не выдержит двоих – денег и на то, и на другое у него нет. Как быть в этой ситуации конфликтно? Что у нас первое?
Так там у человека должна быть готовиться к шаббату.
Нет, ему тоже нужно готовиться, понятно, но это его личные проблемы. Может быть, у него, может быть, он богатый дяденька, у него... Ну, что важнее, мой онек шаббат или моя обязанность расплатиться ему за работу? Быть Хофец Хаим вопроса даже нет и быть не может, потому что обязанность расплатиться с рабочим, она за, это заповедь Торы. И откладывание – это запрет Торы. А онек шаббат – это всего лишь постановление мудрецов. Поэтому, так, иногда люди, иногда это бывает страшно услышать, как это так. У нас шаббат, 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 а...
Помни день субботний.
Слушай, нет, помни день субботний, если я говорю, что сегодня шаббат, в шаббат, я говорю, что, знаете, сегодня шаббат, то я выполняю эту заповедь помнить. А вот то, что еще нужно, чтобы это было над стаканом вина, и при этом была еще и булка, и желательно еще с куском колбасы или еще что-нибудь, вот это уже все постановление мудрецов. Стало быть, когда, с одной стороны, обязанность Торы выплатить человеку зарплату, а с другой стороны, мои субботние удовольствия, то здесь вопрос однозначен. Правда, говорит Хофец Хаим, можно здесь лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным. Есть возможность сделать так, что все будет хорошо. А именно в пятницу сказать этому ремесленнику, что, там у меня, что он мне там сделал, он починил мне телефон или сшил мне костюм и так далее, что у меня сегодня пятница, я сегодня настолько занят, что я взять сегодня эту вещь не смогу. И тогда, если я у него не беру, обязанность выплатить ему сразу не включается. И тогда, я могу потратить эти деньги сейчас на, стакан вина на субботу. А уже в воскресенье будем разбираться, с, искать деньги на то, чтобы с ним расплатиться. Теперь параллельный же, параллельный разбор в Талмуде идет совершенно в другом трактате. В трактате Бава Кама. И там угол зрения вот какой. Я даю человеку вещь какую-то починить. Так, у меня есть несколько учеников, которые учатся в моем колледже, которые зарабатывают тем, что чинят компьютеры. И бывает очень неприятная вещь, что человеку дают чинить компьютер, он его почти уже почти починил, так, и в последний момент вдруг что-то происходит, компьютер падает, ломается, или вдруг замыкание, сгорает, материнская плата, или еще какая-то вещь, очень неприятно. Это история с причинением материального ущерба, и заповедь Торы требует возмещения материального ущерба. А вот теперь более сложная ситуация. Скажем, если человек получил компьютер на починку, и он его уронил, и компьютер разбился, и теперь нужно менять ему экран, то понятно, что ремесленник должен за свои деньги купить этот самый экран. Очевидно, простая вещь. Но вот если я дал портному материю, я купил за $70 3 метра материи, дал ему, он сшил из них костюм. И вот перед тем, как призвать меня окончательно на последнюю примерку, уже готовый костюм он стал гладить. И он не обратил внимания, какая у него там температура. И уже готовый костюм утюгом горячим сжег. Понятно, что когда вот такая вот метка на спине, еще где-нибудь там, ходить в таком костюме невозможно. Я приду к нему, он скажет, что очень сожалеет, и, конечно же, он должен расплатиться. А что он должен мне платить? Должен ли он мне платить за попорченную материю $70? Или он должен мне оплатить готовый костюм, который стоит $200? От чего это зависит? От того же самого вопроса. Чья добавленная стоимость? Если добавленная стоимость моя, как хозяина материала, тогда получается что? Что он мне попортил костюм готовый, который стоит $200. Ибо в тот момент, когда он его сшил, этот костюм, в этот момент костюм уже был мой, со всей его добавленной стоимостью. Он теперь в его руках, но он стоит $200, и он мой. Не только материя там моя, но и добавленная стоимость тоже моя. И он мне угробил полный костюм со всей его добавленной стоимостью. Если мы скажем не так, что добавленная стоимость принадлежит ремесленнику, тогда получается, что он угробил мою материю на $70, и свой собственный труд пошел псу под хвост за 130, но это уже его проблема. Но, по крайней мере, он мне не должен платить эти $130. Он их не заработает. другой разговор. Но если мы скажем, что добавленная стоимость принадлежит мне, мало того, что он не заработал $130, он работал зазря. Ему еще придется платить тогда мне за готовый костюм, который стоит $200. Вот какой вопрос обсуждается в параллельном трактате Бава Кама. Тоже зависит от того же самого. Вроде бы из того, что мы сказали, вроде бы получается, если у нас есть решение по поводу заработной платы, что добавленная стоимость принадлежит хозяину материала, а не ремесленнику, значит, это значит, то и в случае ремонтника, который, или в случае портного, который сжег мне таким образом костюм, дело его обстоит плохо, ему придется платить мне за целый костюм, ибо добавленная стоимость принадлежит не ему, а мне. Тогда его дело плохо. Вроде бы оно так. Наконец, есть еще третье место, где Талмуд это обсуждает. Там это выглядит уже несколько экстравагантно. Когда, скажем, женщина приносит ювелиру золото, снова это ее материал, и говорит, сделай мне из этого кольцо, и если ты не возражаешь, то этим кольцом я готов, за это кольцо я готов выйти за тебя замуж. Каким образом заключается брак? Брак заключается тогда, когда жених дает какую-то материальную ценность, принадлежащую ему, женщине, и говорит, что вот этим самым, тем, что ты ее принимаешь на себя, эту материальную ценность, ты выражаешь свое согласие выйти за меня замуж, а я тебе буду женой, ты мне будешь мужем и так далее. Если это не его, он взял у кого-то... Взял у кого-то чужой компьютер, дал ей и сказал, вот этим компьютером ты будешь мне жена, то ничего не состоялось. Эта вещь должна... А уж тем более, если он взял вещь, которая принадлежит ей. Так? Говорит, что это у тебя за колечко такое? Ну-ка, дай-ка мне его посмотреть. Значит, вот тебе колечко, давай за этим колечком ты будешь мне женой. Ничего не состоялось, потому что это ее кольцо было, он ей его и вернул назад. Так вот, здесь что происходит? Золото принадлежит ей, а работа – добавленная стоимость. Тогда получается так. Если добавленная стоимость принадлежит ему, как ремесленнику, тогда, когда он ей возвращает вместо золота уже готовое кольцо и говорит ей, ареа, аткудешит либо табадзу, что ты станешь мне женой этим кольцом, тогда он ей дал реальную материальную стоимость, которая принадлежала ему, а именно добавленную стоимость этого кольца. Если же мы скажем наоборот, что добавленная стоимость принадлежит ей, как хозяйке золота, тогда он ей ничего не дал. Она была, эта добавленная стоимость принадлежала ей. И все, что у него, это максимум только можно сказать, что это суда, не больше того. И вот вдруг там консенсус разбивается. Вдруг там Шулхан Арух приводит два мнения. Если такое произошло, что... ремесленник, ювелир, сделав женщине кольцо из ее золота, сказал ей, арет микудешит ли, ты будешь этим кольцом посвящена мне в жены. Есть, которые говорят, что она не стала замужней женщиной, ибо он ей ничего не дал. Но есть и второе мнение, которое говорит, что он, да, стал ее мужем, а она стала ему женой. Почему-то. Получается, Шулхан Арух вроде бы сам себе противоречит, по крайней мере, в двух местах. А именно, по поводу заработной платы Шулхан Арух очень жестко говорит, что если я сдельщику не выдал заработную плату вовремя, то я нарушил запрет Торы. Это значит, что добавленная стоимость не принадлежит ему, она принадлежит мне, а ему я просто плачу за труд, и за труд нужно платить вовремя. Кстати, между нами, девочками говоря, из этого выходит... определение, полностью противоречащее, если кто помнит, теории Маркса, который утверждал, что то, что происходит при наеме рабочего, что рабочий продает предпринимателю свою рабочую силу, и тот ее покупает. А потом уже создается прибавочная стоимость и так далее, и так далее. Так если бы действительно это было продажей, то мы сказали, тогда не было бы требования выдать заработную плату в тот же самый день, поскольку за купленный товар нет требования расплатиться в тот же самый день. Именно за наем рабочего. То есть Тора рассматривает наем рабочего повременщика не как продажу рабочей силы, а как попросту аренду. То есть так это именно рассматривается, как аренду рабочего, который в состоянии создавать добавленную стоимость, которая будет принадлежать, естественно, предпринимателю, нанявшего его, а с ним расплачиваются за труд. И поскольку с ним расплачиваются за труд, то Тора очень жестко требует Бьемоти, Тенс, Харо, расплатить с ним в тот же самый день, обязан с ним расплатиться в тот же самый день, как он закончил работу. И если Шулхан Арух распространяет это требование и на сдельщика тоже, это означает, что и в случае сдельщика, не только в случае повременщика, добавленная стоимость принадлежит нанимающему его, предпринимателю, хозяину материала, а не рабочему, который работает.
Почему с кольцом?
Тогда почему с кольцом вдруг выплывает, что вообще-то есть другое мнение?
А с кольцом, если она ему дала вещь, которая стоит, скажем, золотая, которая стоит $100,
да.
А он из нее сделал кольцо, которое теперь стоит, там, знаю, $50. И, та вещь была куда более дорогая, если как.
Тогда вопроса нет, тогда добавленной стоимости здесь нет. И все, что он сделал, он только попортил.
Нет, можно было... Он сделал вещь, которая...
Он сделал вещь, да, понятно. Но, но добавленную стоимость он вроде бы... Сырье стоило, была, она ему дала вещь или сырье, которое стоило?
Она ему золотой
предмет.
Предмет.
Это же осталось при этом.
Нет,
оно золото
осталось,
но...
Сама вещь теперь стоит значительно меньше, чем она, кольцо, чем та вещь, которая там... Кулон.
Понимаю. Это тяжелый вопрос. Я скажу почему. Потому что нужно рассмотреть, что здесь происходит. Можно сказать так, что в тот момент, когда он ударил молотком по этой самой запонке, то он ее сначала уничтожил, а теперь он заново создал новую добавленную стоимость, которая называется кулон, кольцо или еще что-нибудь. И тогда он, да, создает добавленную стоимость, и тогда это вопрос нашего обсуждения. Либо мы скажем нет, что он просто своими, у него такие руки-крюки, из которых он вот так вот делая из запонки кольцо, получилось, что, в общем-то, результат, вместо того, чтобы добавочная стоимость добавилась, она не только, что, она еще только, не только стала добавленной, она только уменьшилась. А вот как это правильно рассматривать, как сначала уничтожение того, что было, и потом создание заново, либо просто уменьшение этой стоимости, я не знаю. Это для меня тяжелый вопрос. А?
Добавочная стоимость не может уменьшиться. Она может только прибавиться.
Нет, тогда она не будет добавлена. То есть стоимость предмета уменьшается. Конечно.
Он вложил труд.
Дело в том, что когда женщина дает кольцо, этот предмет золотой уже рассматривается
как лом.
Да. И он уже не может оцениваться как кусочек кольца.
Это может быть действительно, что он уже в тот момент, когда он попал, он рассматривается как лом, и тогда здесь есть добавленная стоимость. Но скажем, если человек. Возьмем другой пример. Хотя бы человек, который получил в ремонт компьютер. Так, скажем, компьютер это у него, что-то у него там не работало. Я ему сказал, почини его. Тот стал чинить, а в ходе того, что починил, он его еще больше нанес ему еще дополнительные повреждения. Если компьютер до этого хотя бы, скажем, не знаю, там за $400 можно было продать, то сейчас с трудом за 200, потому что он стал еще хуже. Так что он здесь сделал? Нельзя сказать, что в тот момент, когда я передал ему этот компьютер на починку, его рассматриваю как лом. Он еще не лом. Он еще вполне работал. Только что. Мне бы хотелось, чтобы он там еще заменил что-то, чтобы... А он...
Починил ущерб.
Тогда это не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. Но если он взял золотое изделие и его отлил в новую форму и сделал его другую, то там не исключено, что здесь сначала уничтожил предыдущее согласие заказчика, а потом он создает новое и создает новую добавленную стоимость. Можно рассматривать это так, можно рассматривать это и так. Поэтому я не знаю, как это правильно рассматривать. Как же разрешается это... противоречия. Как здесь быть? Некоторые комментаторы Шулхан Арух говорят следующее, что вообще-то этот вопрос о том, кому принадлежит добавленная стоимость в случае ремесленника, сдельщика, он вопрос, который остался нерешенным. У него есть стороны и туда, и сюда. Вроде бы похоже так, а вроде бы похоже так. У нас нет окончательного ответа на этот вопрос, принадлежит ли добавленная стоимость хозяину материала или ремесленнику. Есть одна вещь очевидная, что если ремесленник добавил своего материала, например, она ему дала 5 грамм золота, а для того, чтобы сделать изделие, нужно было 7 грамм, и он добавил своих 2 грамма, вот тогда очевидно, что добавленная стоимость его. потому что здесь и материал его, и эта добавленная стоимость, она добавляется к материалу. Но если материал целиком заказчика, а со стороны работника был только труд, то здесь вопрос о том, кому принадлежит эта добавленная стоимость, не исключено, что он остался открытым. И тогда что получается? Если он открытый, то есть сомнения, то тогда Алаха оперирует в соответствии с правилами, существующими в Алахе в сомнительных случаях. А именно. Что касается вопроса о женщине, стала она замужней женщиной или нет, то там, поскольку это вопрос очень-очень строгий, то мы всегда берем случай устражения. Говорим, на всякий случай будем считать ее замужней женщиной. Если она не захочет, если они не захотят в дальнейшем совместной жизни, то придется им делать развод, и не смогут они расстаться просто так. Это с одной стороны. С другой стороны, там, где Тора требует от меня выплатить заработную плату вовремя, это заповедь Торы. То здесь, поскольку это заповедь Торы, мы тоже берем устражение в другую сторону. И мы говорим так, что если бы мы хотели облегчить нам жизнь, мы бы сказали тогда, что добавленная стоимость принадлежит ремесленнику. И тогда он только ее продает мне. И тогда здесь нет требования выплачивания заработной платы. То, что я ему даю, это не заработная плата, а это цена. Это та самая добавленная стоимость, которую я у него покупаю. Так было бы хорошо жить, если бы мы хотели облегчить. Но поскольку это заповедь Торы, то тогда она мне говорит, наоборот, иди в сторону устражения. То есть рассматривай, что это добавленная стоимость твоя, а ты ему платишь только заработную плату. Это значит, ты обязан ее выплатить ему вовремя. В тот же самый день, как ты получил у него готовый материал. А третий вопрос остается какой? Третий вопрос, когда у нас речь идет о том, что ремесленник попортил то, что я ему дал на починку. Я ему дал, сказали, компьютер, так, а он его еще и сжег или разбил его. Или случай еще более тяжелый, я ему дал, самый тяжелый, я ему дал материал, материю купил за свои деньги, он шил мне костюм, а после уже того, как шил, так, он его утюгом сжег. Если бы он сжег мою материю до того, как шил, максимум должен заплатить мне ущерб только сколько стоила материя. Но сейчас он сжег уже готовый костюм. И еще сжег его до того, как мне бы отдал. Если бы он сжег его после того, как мне отдал. До того, как он мне отдал. Как здесь? Если наша конфликтная ситуация, это неразрешенная, то есть мы не знаем точно, чья, кому принадлежит добавленная стоимость, то мы не знаем, сколько он мне должен платить. То есть, если добавленная стоимость, она принадлежит хозяину материи, тогда она моя. Стало быть, он мне своим утюгом нанес вред, равный целому костюму. $200. Если добавленная стоимость его, тогда максимум ущерба, который он мне нанес, это только столько, сколько мне стоила материя. А свою работу, он просто зря работал. Фраер он, да. Но не вредитель на все $200, а вредитель только на 70. А если это вопрос спорный, то как здесь решает Аллаха? Спорные вопросы в области материальных тяжб решаются как? Что это строгость для истца и легкость для ответчика. Истец, в данном случае я, говорю, а вдруг эта добавленная стоимость принадлежит мне, значит, ты должен платить мне за целый костюм. Отдай мне деньги за сожженный костюм. Он, как ответчик, говорит, да, но может быть, добавленная стоимость принадлежит мне. И тогда я тебе обязан платить только за сожженную материю. Поскольку это неразрешенный вопрос, значит, всегда у нас принцип «Амуци михаверо алав арая». Тот, кто хочет получить деньги, он должен доказать. Я хочу получить у него все $200. Про 70 нет у нас спора. 70 он мне обязан дать за материю, очевидно. А по поводу 130 вопрос спорный и неразрешенный. Стало быть, я, как истец, должен привести доказательство того, что я прав, что Аллаха считает добавленную стоимость моей. А если я привести такое доказательство не могу, ибо в Аллахе это остался вопрос неразрешенный, тогда за неимением доказательства деньги остаются у него, и тогда он должен заплатить мне всего лишь только $70, очевидно.
Но если не удастся захватить его деньги, я ему должен.
Это отдельно. Это...
А он деньги за свою работу уже получил?
Нет, еще нет. А он ничего не получит, потому что он сжег.
Стоимость может принадлежать заказчику, если он еще не заплатил за нее.
Очень просто. Либо материал мой, нет.
Стоимость труда, она остается у того, кто шил.
Нет, это значит... Замечательный вопрос, очень правильный вопрос. Очень правильный вопрос. А Талмуд называет это судой. То есть, если этот материал мой, то труд, который вкладывает ремесленник в этот материал, приводит к тому, что материал принимает форму костюма, и в нем зарождается добавленная стоимость. Она юридически, я хочу утверждать, как заказчик, что она моя. Другое дело, что я должен ему деньги, $130 за работу. Это значит, что он одолжил мне эти деньги, и для меня это ссуда. Я ему должен вернуть его ссуду. Суда? Совершенно верно. Это суда. Но юридически это моя. То есть то, что я ему должен суду, это одно. А то, что эта вещь моя, она моя. А если он сжег мою вещь. Значит, хорошо, я тебе возвращаю суду твои $130, а ты что мне должен заплатить? $200, который стоил костюм.
То есть он должен возместить именно деньгами?
Да.
А не то, что он должен купить такую же материю, сшить костюм и отдать костюм.
Нет.
Вы же еще не отчаялись вы все свои гости.
Дело вот в чем. Значит, что касается, это отдельный вопрос в том случае, когда я нанес кому-то материальный ущерб, обязан ли его я оплачивать именно деньгами, или могу дать ему стоимость вещи, которые имеют его стоимость, и так далее, и так далее. Строго говоря, в этом случае я не могу обязать его дать мне деньги. Не могу. Он, безусловно, может расплатиться со мной другим костюмом. Но ему это все равно будет.
Конечно, вообще другим, а именно точно таким же.
Ну, иначе...
Потому что вы пошли по одному, потому что вы хотите иметь костюм, а не остаться с этими деньгами.
А почему, вот если мы говорим, что работнику мы должны заплатить в тот же день,
да.
В принципе, как бы идея, что у него не было нужды как бы в этих деньгах, которые
да,
мы ему
да.
должны. Если есть сомнения по поводу вот добавленной стоимости в случае каблана, и ему это принадлежит, и не ему, почему же тогда мы можем ему сказать, я не заберу сегодня эту свою вещь, а приду завтра? Тем самым мы однозначно как бы подвергаем ему, в принципе, вот той возможности, которая была, не заплатив работнику в тот же день.
Потому что моя обязанность заплатить ему начинается с того момента, как он закончил работу.
Нет, так вот сама обязанность.
Так он закончил работу. А окончание работы – это то, с момента передачи сделанного.
Да, но я искусственно позволяю себе перенести этот как бы передачу.
Совершенно верно. Работа не закончена до тех пор, пока она не закончена. Я здесь искусственно могу сделать так, что она не будет считаться законченной. Есть вещи, в которых я не могу это сделать. Например, если я взял таксиста, когда мицва ему заплатить?
Выходя.
Только выходя. Потому что пока он не приехал, не довез меня до конечного пункта, работа еще не сделана, и заповеди еще заплатить ему нет. Я могу ему дать деньги вперед, максимум я не нарушу запрета. Но заповедь я не выполню. Поэтому нужно это сделать. Или, например, человек приглашается к себе, не знаю, няньку, чтобы она сидела с детьми вечером, а сам уходит куда-то. Если он скажет ей, вот тебе заранее деньги, так? Это все очень здорово, он не нарушит этот запрет, но заповедь он не выполнит. Чтобы выполнить заповедь, он должен расплатиться с ней в тот момент, когда она закончила работу. Не раньше, не позже, до конца дня. Стало быть, если он в 10 вечера пришел домой, он должен ей расплатиться до утра, и если он откладывает это, не делает, то он нарушает запрет. Но до того, как возникла обязанность, до того, как работа закончена, нет обязанности. Стало быть, работа не считается законченной, пока он не передает. Другое дело, что есть отдельная служебная тема в Алахе. А именно, что будет, если работник говорит, я не согласен на то, чтобы ты держал эту вещь у меня. Предположим, в особенности это бывает с автомеханиками. Я привожу ему машину, почини. Он мне звонит в 4 и готово, забирай. Я говорю, слушай, давай завтра утром. Не согласен. У меня нет места складировать машины. И вообще более того, я с того момента, когда он говорит мне, как я тебе сказал, что все готово, забирай, с этого момента я вообще не ответственный за сохранность этой твоей машины. Если с ней что-то произойдет, я тебе сказал, забирай. Это уже другие вопросы, могу ли я заставить его, или может наоборот, может ли он заставить меня забрать у себя вещь. В особенности это для многих ремонтников это важно, потому что иначе у них мастерская превращается в катакомбы, в которых пройти иначе как боком невозможно, и это уже отдельная тема. Но если он, по крайней мере, не возражает, когда я ему говорю, хорошо, я зайду завтра, или зайду я после субботы, воскресенья и так далее, и я не слышу возмущенных криков и так далее, то тогда обязанность платить ему не началась.
Если он говорит, я готов тебе сейчас передать эту вещь, и мне нужны деньги.
Если он, значит, хорошо, деньги это замечательно, но тогда деньги будут в тот момент, когда ты мне это передашь. Если ты согласен, чтобы я пришел завтра, согласен? Согласен. Значит, деньги завтра. Если ты говоришь, не согласен, чтобы я пришел, я требую, чтобы ты забрал сегодня, потому что я не согласен на это, точнее, и так далее, то тогда, в принципе, он может это у меня потребовать, он не выражает здесь никакого согласия. Так? Более того, с того момента, как он потребовал, чтобы я эту вещь взял, он действительно не ответственен больше за ее сохранность. Так? Максимум, только он, то, что называется шумер хинам, бесплатный сторож, то есть он ответственный только если он сам по своей халатности ее повредит, но если ее украдут или еще что-нибудь, то он вообще не ответственный. И это его основное оружие против меня. Другое дело, Аллаха говорит еще одну вещь. Если он, с одной стороны, он не требует, он эту вещь мне сейчас не отдает. Например, я ему скажу так, хорошо, знаешь что, давай так, я эту вещь заберу у тебя сегодня, а деньги завтра, хорошо? А он так скажет, нет, тогда и заберешь тоже завтра. Как в этой ситуации. С одной стороны, он согласен, что вещь сидит до завтра. Но тем самым он не выражает никакого... Почему он держит вещь? Не потому, что он не хочет мне ее вернуть, он готов ее вернуть прямо сегодня, но за деньги. Он боится, что если он вернет мне ее сегодня, то деньги я ему не заплачу. Стало быть, в том, что он готов ее удержать до завтра, нет его согласия, чтобы работа считалась конченной завтра. Она кончена, он уже кончил ее сегодня. И он сегодня хочет ее передать мне, но за наличные. Поэтому в этом случае, если я в этом случае не беру у него сегодня и не плачу ему денег, а беру только завтра, а он бы готов дать мне ее сегодня и получить деньги сегодня, то здесь запрет нарушается. В этом случае да. То есть там, где он ее удерживает, для того, чтобы быть уверенным, что я расплачусь, чтобы быть уверенным в выплате, то там нет его согласия на то, чтобы счетчик включился только завтра. Это однозначно.
Чек, понятно, долговая расписка.
По, строго говоря, нет, долговая расписка, это до вашей энгуфом амон, так говорит Гмара, что вексель это энгуфом амон, то есть это вещь, которая сама не считается не только деньгами, но и материальной ценностью вообще не считается. Максимум кусочек бумажки, на которой она написана, но не больше того, поэтому расплатиться долговой распиской. Точно так же, как если я сделаю кунс, я скажу, схияли де ахер, я скажу сейчас кому-нибудь, давай, я тебе дам деньги, и ты будешь, как будто ты получишь эти деньги для него. Хорошо? Не хорошо. Ему деньги нужны, у него в кармане. На это Тора, на этом Тора наставил. А вот теперь начинается действие третье во всей этой драме. Есть еще одна область Аллахи, где это оказывается фигурирующим. Мы знаем, что когда мы покупаем посуду для того, чтобы пользоваться ей за столом, то нееврейскую посуду нужно окунуть в микву. А еврейскую посуду не надо. Вопрос. Если у меня был, предположим, бокал, скажем, для кидуша, и он немножко прохудился. Вообще пользоваться им неудобно. С точки зрения лохи вообще он уже, для кидуш, по крайней мере, он уж точно не годится. Я несу его к ювелиру. И он мне эту дырочку залудил. Так. Была такая работа. Лудильщики. Когда-то кастрюль было мало. Это были люди, которые умели ставить заплатки на кастрюлю. Как быть в этом случае?
А еврей же еврей?
Нет, если он не, я имею в виду именно не еврей. Значит, материал этого бокала мой. А добавленная стоимость чья? Если добавленная стоимость его, тогда получается, что это, в общем-то, сейчас я получил им сделанный бокал, и тогда мне нужно его нести в микву. Если добавленная стоимость моя, тогда мне его в микву нести не нужно. Или, предположим, у меня был маленький самовар, как это будет известный притча Хофицхайма. Я попросил, чтобы он сделал мне побольше самовар. И он был 5-литровый, а он его нарастил, и он стал 10-литровый. Добавил в него литраж. А добавленная стоимость чья? Моя как? Однозначно, как мы сказали, если он прибавил еще своего материала, да, из 5-литрового самовара трудно нарастить 10-литровый, вытягивая его просто. Надо, в общем-то, добавить туда еще и меди тоже. Так что в этом случае у нас вопросов не должно быть, поскольку он добавил и еще свой материал, тогда очевидно, что добавленная стоимость принадлежит ему и нужно его окунать. А если он не добавил, а он только починил, например, как в том случае, когда прохудился самовар, который прохудился, или бокал для кидуша, который прохудился, и он его сейчас починил. В этом случае, и снова в Алахе приводится два мнения. Шулхан Арух приводит, что в этом случае не нужно окунать его в микву, потому что добавленная стоимость принадлежит хозяину этого стакана, хозяину этого бокала. А Рамо приводит, что есть такие, которые говорят, что надо окунуть, по крайней мере, без брахи. Окунуть, но браху не говорить. Почему? Из всего того, что мы сказали, понятно. Потому что вопрос этот о том, кому принадлежит добавленная стоимость, он остался в Алахе неразрешенным. Стало быть, окунуть – да, а браху сказать – нет.
А если еврею принадлежит мастерская по изготовлению посуды,
а работает
это исключительно не еврею?
Правильный вопрос.
Ему принадлежит добавленная стоимость, но посуда изготовлена не евреем.
Правильный вопрос. Этот вопрос уже задал в своей книге Хаи Адам 200 с гаком лет тому назад. И рассматривает он как раз вопрос о стеклодувне, как ее правильно называют. И фабрика по изготовлению стеклянной посуды принадлежит еврею, а рабочие все не евреи. Те, кто делают, те, кто вкладывают труд, они не евреи. А предприниматель, хозяин машин, хозяин сырья, он еврей. Как в этом случае? Первое, что он говорит, если работники там повременщики, то там вопроса вообще нет. Ибо в этом случае у повременных рабочих, которые работают по найму за день или за месяц или так далее, то добавленная стоимость, очевидно, им не принадлежит и никогда не принадлежала. И Марксом здесь вообще даже в Алахе не пахнет. Стало быть, вся добавленная стоимость принадлежит предпринимателю. Стало быть, посуда эта считается еврейская, и окунать ее в микву не надо. И повторяет этот псак Рабмойше Файнштейн по поводу посуды, изготовленной в Израиле. В Израиле предприятия, изготовляющие посуду, принадлежат евреям. А работают там исключительно арабы. Такое разделение труда. Соответственно, говорит Рабмойше Файнштейн, поскольку они абсолютное большинство повременщики, плюс к тому же работают машины, часто даже не только арабы работают, но и машины работают. Производство достаточно, в особенности это кастрюли и так далее. Производство это достаточно механизированное. Кастрюли это вообще это побочный продукт предприятий, которые пушки в основном выпускают и прочие всякие стволы. Это просто та же самая. Поэтому это вопрос. Теперь другой вопрос, более сложный. Когда те, которые работают, они сдельщики. А как это выпало? А на сегодняшний день, на самом деле, это превратилось почти в единственную форму труда. Как сегодня израильский предприниматель делает кастрюлю? Значит, когда-то действительно на заводе «Султан» из отходов пушечного производства «Ахмеды» и прочие делали кастрюли. Сегодня это делается не так. Сегодня израильский предприниматель Султан покупает сырье где-нибудь, не знаю, в Запорожье-Стали или еще где-нибудь, на прочих вещах. После этого сырье отгружается на корабль и плывет в Китай. А там есть завод, который штампует, шлифует, все делает, снова загружает на корабль, и он тогда уже приплывает в Израиль для того, чтобы там продавать. Здесь вот этот вот посредине вышло, что хотя материал принадлежал еврею, ибо он его оплатил в Запорожье-Стали или еще где-нибудь, или на Череповце там где-нибудь, но тот, кто работал здесь, здесь работал китайский завод, который был сдельщиком. Он не работал по временам. Он был чистым сдельщиком, чисто кабланом. Вот здесь уже получилось в этой ситуации, из того, что мы говорили, что такую посуду нужно окунать только бли браха. Без брахи, но окунать ее нужно, ибо был здесь посередине сдельщик, а еврей-то был...
Почему без брахи?
Да потому что вопрос о том, кому принадлежит эта добавленная стоимость, принадлежит ли она китайскому заводу, производителю, который был здесь сдельщиком, или хозяину материала, который был еврей, он остается в алахе неразрешенным, чья добавленная стоимость. Если она его, тогда должна быть браха, если она моя, то нет. Поэтому и браха. Если мне известно, что китайцы добавили туда хоть немножко своего материала, если они мне написали письмо, что ты нам прислал 300 тонн, а нужно 310 тонн, и добавили свои 10 тонн, тогда, безусловно, нужна браха.
А если они не добавили кастрюлю, Made in China, окунул ее с брахой.
Там не будет написано Made in China, там будет написано израильская фирма, где-нибудь там внизу, но будет написано прежде всего, что это принадлежит израильской фирме такой-то, такой-то. Поэтому уже давным-давно всем уже в Израиле объявили, что это все хорошо израильские фирмы, но вся, как там называется, что вся контрабанда изготавливается на Малой Арнаутской, поэтому вся израильская продукция, она изготавливается в Китае, не только израильская, да, и многое другое, поскольку изготавливается все в Китае, то окунать таки надо.
Ну и как в таком случае знать, с брахой, без брахи, откуда знаешь, добавлен в Китае материал или нет?
А когда не знаем, тогда
выглядит,
без брахи, тогда без брахи. Когда есть, например, когда есть что-нибудь, что очевидно, просто уже написано Made in China, без всяких там евреев и так далее, или уж совершенно какой-нибудь нож, который сделали еще где-нибудь в Германии и так далее, никаких там евреев не было, тогда брахан говорится на него, а все остальное прицепом. Если ничего другого нет, тогда окунуть без брахи. Без брахи. Это принцип, который есть. Понятно, что этот принцип работает и в обратную сторону. Например, вот стоит здесь такой титан.
Электрический элемент.
И что?
То есть, если его окунуть,
он умрет. Да, он умрет. Он чаще, может быть, бывает иногда чудеса, что он не умирает, но часто бывает, что чудес не случается, и он умирает. Поэтому, а как же мне быть? Но использовать его я тоже не могу. Нужно окунуть. А если окунуть, то он умрет. Здесь Аллаха говорит, что должно быть обратное. То есть, еврей, который электрик, должен разобрать этот титан так, чтобы он перестал быть сосудом, кли, потом, когда он его собирает заново, то это уже заново сделанный титан, сделанный евреем, так, и здесь уже, безусловно, по крайней мере, что касается добавленной стоимости, неважно чья, моя или его, я еврей, он еврей, между нами эта добавленная стоимость, пусть она непонятна чья, но мы оба евреи, мы тем самым решили эту проблему насовсем. Обычно, если у него образуется хотя бы одно отверстие здесь, например, здесь будет какой-нибудь штырь, его выбрать, и тогда, если налить, то будет он из него, будет литься и так далее. По крайней мере, я знаю специалистов, которые в этом поднаторели, которые в большинстве случаев находит, что можно из него такое вынуть, так, чтобы он перестал быть клеем, и в результате не нужно было бы его окунать. Понятно, что есть вещи, скажем, простые чайники, обычные, их можно окунуть, они не умрут, только должно быть максимум терпения, нужно просто дать ему высохнуть до конца, иногда феном его чуть-чуть посушить, по крайней мере 24 часа, и тогда не остается там ржавчины, все уходит и не замыкает. Но вот такие более тяжелые конструкции, там забивается так глубоко, что замкнет.
Здесь сам простой выход. подарите соседу нееврею.
Да, но этот выход, он только бешат атрак, только в стесненных обстоятельствах. На всю жизнь это не годится. Это хорошо, когда человек, он вот сейчас купил, и он еще не успеет ни обмакнуть, ни, и нет электрика рядом еврея, который может это разобрать, так на первые дни, неделю и так далее может дать это нееврею в подарок и просить ему попользоваться. Но на всю жизнь это немножко не главное, потому что это аромат. И с остальной посудой то же самое. То есть человек, который купил в пятницу, не знаю, там, тарелки, вилки и так далее, он не успевает добежать до миквы и так далее, и так далее. А есть ему нужно использовать это тоже нужно сделать, постучать в соседке, подарить ей это и попросить, чтобы она разрешила пользоваться. Именно соседки не еврейки. Окей, если есть вопросы.
А если посуда изготовлена не соблюдающая во время, то не требуется?
Нет, не требуется. У нас статус несоблюдающего еврея, он довольно сложный. В определенных вопросах он как еврей, в определенных вопросах он как не еврей. Что касается вина, его вина, вино как не еврейское. Что касается его дочки. Не знаю, вино в свое время мудрецы, почему мудрецы запретили еврейское, не еврейское вино, одно из вопросов, чтобы не было такого, чтобы если мы будем, вино, как известно, больше всего сближает людей, так и если я со своим соседом начну вместе выпивать, то потом выяснится, что у меня есть дочка, а у него есть сын, и кончится это все неправильно. Ну, а я, значит, вино не соблюдающего еврея мы приравняли к нееврейскому. А его дочку? Можно ли жениться на его дочке? Очевидно, можно. Папа же у него все-таки еврей. Значит, в этом отношении...
Мама еврейка.
Значит, это да. Значит, не соблюдающие родители, их дети, их дочки разрешены, можно на них жениться. Дальше. Еще вопрос. А если он сварил что-то? Кашу сварил, картошку сварил. Если он не еврей, если у него статус не еврей, тогда то, что он сварил, запрещено. Если у него статус еврея, тогда то, что он сварил, разрешено. Так по отношению к вину у него статус не еврея. По отношению к дочке у него статус еврея. А к каше гречневой? А? Нет, в моей пришел ко мне, в мой дом, мою кошерную гречневую крупу, в моей кошерной кастрюле, которую до этого окунули, и сварил мне гречневую кашу. Можно ли мне ее есть? Ну, может, да, гречневая каша, она, скажем, не попадает... Да, не попадала мне гречневая каша, гурьевская каша. Эта вещь была неочевидна. И на эту тему было написано довольно много. Много что написано. В общем итоге, в конечном, абсолютное большинство авторитетов соглашается к тому, что то, что сварено несоблюдающим евреем, можно есть. Мы считаем его в этом отношении, в этом отношении мы считаем его как еврея. Прежде всего, потому что одна из главных причин, почему запретили то, что сварил не еврей. Прежде всего, потому что это была вот такая цепочка запретов. Запретили вино, потому что это ближе всего к дочке, так, от вина до дочки один шаг. А потом уже вещи, которые идут как концентрические окружности. У школы вино, тогда еще и то, что сварил, и тогда еще и хлеб, и тогда еще и... Так вот, поскольку его, несоблюдающего еврея, дочка, она разрешена, поэтому если он будет меня кормить своим борщом, или будет кормить меня своим мясом, тем, что он сварил, кошерное мясо и так далее, так далее. Максимум, что произойдет, что мы с ним будем такие друзья, что я женюсь на его дочке, только она разрешена. Поэтому то, что он сварил, разрешено. А то, что он сделал кастрюлю, здесь тоже, в конечном итоге, вывод Мойши Файнштейна, написал он черным по белому, что в данном случае по отношению к посуде он имеет статус еврея, стало быть, сделанная им посуда не требует окунать ее в микро. Далеко. Но все равно дочка-то разрешенная. Более того, есть ряд пуским, которые говорят, что даже если этот еврей нарушает субботу, скажем, он ездит в субботу на машине, но на своей машине он приезжает в синагогу и слушает там или произносит там кидуш, то и тогда есть ряд пуским, который разрешает его вино. Почему? А расчет здесь вот какой. Почему мы приравняли нарушающего субботу к нееврею? Потому что если он нарушает субботу, значит он не согласен отрицает творение мира. Если он отрицает творение мира, то откуда взялся мир? Значит, он не верит в Бога, значит, он отрицает и Бога. Стало быть, он пришел на одну, он стоит на одной доске с идолопоклонниками, которые отрицают творение мира. Но если еврей едет на машине, курит сигарету, потом эту сигарету тушит, заходит и говорит кидуш, и произнося кидуш, он говорит, «Ваихулу ашамаим веарец, и были завершены небо и земля, и завершил Бог в седьмой день», и так далее, и так далее. Значит, он декларирует, что мир создан, Бог создал этот мир в 6 дней, в седьмой день твой. Стало быть, он не язычник, не идолопоклонник. Но в том, что касается, у нас есть правило, оно немножко непростое, у нас есть правило, что дворим шебелев и нам дворим. То есть то, что человек думает, когда он думает одно, а произносит другое, то юридические, в основном юридическую силу имеет то, что он сказал, а не то, что он при этом думал. Например, если я покупаю машину, а про себя думаю, что если сейчас пройдет 48-й троллейбус, то я эту машину верну обратно и деньги попрошу назад, это мое условие, что я беру эту машину только на условие, что 48-й троллейбус не пройдет. Но я об этом не сказал, я только так подумал. Да? То я не могу отменить эту сделку на основе того, что я подумал. То же самое здесь. Если человек декларирует веру в Бога, то не исключено, что это его спасает от статуса вероотступника и мумар и так далее. По крайней мере, в стесненных обстоятельствах, когда он взял и разлил вино или и так далее, то можно на это положиться. По крайней мере, те пуски в Германии, которые впервые об этом писали, это около чуть больше 100 лет тому назад, они пришли к выводу, что в стесненных обстоятельствах на это можно положиться. Где эта вещь оспаривается очень сильно, это в таком тяжелом вопросе про гиюр. Когда человек приходит и его спрашивают, согласен ли он принять на себя соблюдение всех заповедей Торы, он говорит, да, конечно, а про себя думает черта с два. И на основе этого идет и окунается в микву, становится ли он евреем или нет, это большой-большой спорный вопрос. И на эту тему многие копии сломались, и много чернил было пролито на эту тему, и много. А? Нет. Я не могу проникнуть. Но если есть, то называется умда на дымухах. Например, после того, как он. Был в Израиле такой прецедент, когда женщина хотела получить развод от своего мужа, он ей не давал. Она привела в суд свидетелей, что он делал гиюр, а прямо после того, как сделал гиюр, вышел из миквы, вытерся. И тут же, чтобы обмыть это дело, они пошли в свиной ресторан, прямо вот сходу. Прямо вот, не отходя от кассы, еще с мокрыми почти волосами пошел туда. Это значит, что скорее всего, ну на 99%, я могу себе представить, что в тот момент, когда он окунался в микву, его спросили, хочет ли он соблюдать Тору, он сказал, да, хочу. Потом, пока он вытирался, он потом передумал. И решил, а ну его к черту, и пошел, ну вряд ли это. Скорее всего, на 99% он не думал действительно принимать, а просто сказал, потому что это то, что от него и хотели. Если вот он своим поведением это показывает, то, что вот он прямо из миквы отправился обмывать это дело в свиной ресторан, то и суд принял ее, этот самый иск, и сказал, что они вообще никогда мужем и женой не были, и развод ей не нужен, она свободная женщина Востока, и все. Это... Скандалов вокруг этого было очень-очень много, да? Потому что ряд пуским приводили вот этот самый принцип. Сказано, дворим шебелев и нам дворим, то, что человек думал, оно не может отменить то, что он сказал. Если словами он сказал, что он принимает заповеди, значит, гиюр состоялся. А то, что он при этом думал, что он не собирается заповеди, это значит, он сукин сын, это другой разговор. Мы можем покрыть его позором, нехорошими словами и сказать все, чтобы они... Но это спорный вопрос. Большинство сегодня авторитетов склоняется к устражению, что не считать их, потребовать от такого человека дополнительного принятия мицвот.
То есть может ли еврей, не соблюдающий шаббат, выводить других евреев в субботнем кидуше?
Человек, который не соблюдает шаббат совсем, и он, скажем так, если он просто не соблюдает шаббат, тогда нарушает шаббат, потому что ему хочется, тогда то, что он выполнил мицву, безусловно, может сделать кидуши для других. Но если он не верит в Бога, в действительности, тогда слова, которые он произносит, Баруха та, да, 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 это так, точно так же можно читать.
Никто не знает, что он верит.
Если, мы можем его спросить, например.
Он говорит, что верит.
Нет, говорит, что верит тогда, тогда что делать? Ну, если выясняется, что он говорит, что он вообще в Бога не верит. Так, тогда все слова, которые он сказал, это просто сотрясание воздуха. И точно так же можно было бы прочитать басню Крылова или стихотворение Лермонтова с тем же самым успехом. Поэтому то, что он сказал, это некий душ вообще. Потому что для него... Более того, на его браху нельзя отвечать амен, потому что это не браха.
То есть, если, допустим, некий несоблюдающий еврей, плохо считающий на иврите, вывел в субботники души нескольких, допустим, соблюдающих евреев, которые еще совсем на иврите не читают, они думают, что они вполне заповедь, а дальше, через час, например, они вдруг узнают, что на самом деле они ни во что не верят. Ну, через час хорошо, а теперь на завтрак, это шаббат уже кончился. Ну, все, получается, они заповедь не выполнили.
Да.
В тот момент они не знали об этом?
Не знали, что делать.
Они выполнили или нет?
Бывает. Не выполнили. Если тот, кто для них сказал кидуш, был человек, который в Бога не верил, то его слова «Баруха та Ашем», они вообще не имели никакого смысла, это просто сотрясание воздуха. И не является кидушем. Он просто не сказал кидуш, он просто ля-ля. И большая очень проблема. Лымайсы – это очень-очень трудная вещь. Когда приходит какой-то новый человек в синагогу, о, вокруг него начинают, давай, вызываем его к Торе, он начинает «Барух, а там». А мы все будем отвечать «Амин». А если он в Бога не верит, то мы зря ответили «Амин». Вот, ну как лымайсы на практике, это очень, я себе не очень представляю. Спрашивать каждого человека, которого вызывает Тору, как зовут твоего папу и веришь ли ты в Бога? Может быть. Не, про папу спрашивают, а вот про веришь ли в Бога не спрашивают, в том-то и дело.
Если мы в шаббат, я что-то видим, что он пришел с сумкой, потому что здесь нет рыбы.
Нет, еще не значит, он может быть в Бога верит, он просто... Без этой самой, без зонтика он из дома не выходит. Он боится, что будет дождь. И яйцерор, у него яйцероры сильные. Без телефона тоже. Нет, не соблюдающего просто потому, что у него такой яйцер, можно его вызывать к Торе. Но если он в Бога не верит, то я не понимаю, на чем основываются те, которые вызывают к Торе.
Откуда они знают, верят ли?
Ну вот это единственное, что может. Большинство людей, они агностики, они сами не знают, верят они или нет. Зависит от того, это утром или вечером. Или какое... Как, я помню, как у меня был дядюшка, который, играя в проферанс, в тот момент, когда ему приходил хороший прикуп, он говорил, о, есть Бог. То есть, когда прикуп хороший был, то Бог был. Но если он садился на мизе с тремя дырами, то вот здесь уже был вопрос серьезный. Да, да, да. Это уже агноз.
Люди, которые... Тебя провозглашают атеисты.
Тогда да. Человек себя провозглашает атеистом, что он не верит, тогда, конечно, вызывать его к Торе не
будет. А человек себя провозглашает
атеистом,
на самом деле верит.
Просто называет
иначе.
Ну, что можно сделать? Мы же не знаем. Я же не могу просветить ему мозги. Что сказал, то сказал.
Когда женщина снимает золотое украшение, ну, вернее, золото, да, и если нет, делает кольцо, как бы... Есть спор, и вроде и такой вариант есть, является ли она в этом случае его женой или не является.
Да.
А если он вот получил эту прибавочную стоимость в виде кольца, допустим, да? Но вот он расплачивается, кольцо он отдает, она ему дает деньги, ну, допустим, $500. И он отдает эти $500 и говорит, что это его.
Тогда жена. Она однозначно его жена без всяких сомнений.
А зачем тогда, зачем, какая разница? Зачем ставить Аллаху в такое неудобное положение? Я отдаю $500, все.
Ну, во-первых,
зачем кольцо?
Во-первых, не всегда у нее есть деньги расплатиться за работу.
Да,
может быть, это ее способ такой, да? Она хочет иметь колечко, денег у нее нет. Тогда она говорит, знаешь что, я с тобой расплатиться, а этим женой буду, ладно?
Ах, вот так, да?
Ну, тоже вариант, конечно, на безрыбье. Окей, хорошо. Спасибо вам за внимание.